Итак, радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России, сейчас в прямом эфире. Мы работаем для вас, и мне сегодня, вместе со мной, прямой эфир сегодня, в течение всего дня ведет Диана Кабракова, моя коллега. Диана, здравствуй.
Здравствуй, на подмоге, да.
Ну, кто у кого на подмоге, еще большой вопрос, но я тебе хочу рассказать о том, что жители Москвы оказались гораздо более сознательными, чем предполагали власти. Мэр Москвы сказал, что строгий пропускной режим пока вводиться не будет, именно потому, что вот сознательные люди живут в российской столице. И таким образом, мне кажется, мэр похвалил горожан в российской столице, и в подмосковном регионе сейчас действуют самые жесткие ограничительные меры, вот Собянин говорит, и вместе с тем считает, что всем регионам страны нет смысла следовать примеру Москвы, ну, потому что в Москве и Подмосковье действительно, наверное, самые жесткие меры из всех российских регионов. Если подобные меры будут введены везде, то это, по словам Сергея Собянина, прихлопнет экономику и спровоцирует появление новых безработных. Особенно слово «прихлопнет», конечно, в этой атмосфере, да?
Меня порадовало. Я еще, знаешь, подумала о том, что не рановато ли Собянин хвалит людей, потому что в Москве уже оштрафованы первые нарушители не самоизоляции, а карантина. То есть
да,
это
к сожалению, это действительно
будет.
Так, три человека, да, по-моему, три человека, mm-hmm. которые должны были находиться на карантине, покинули место проживания и с большой долей вероятности заразили еще кого-то. Ну, молодцы, в общем. Ну, возвращаясь к российским регионам, президент России Владимир Путин сегодня на заседании Совбеза сказал, что работа предприятий по всей стране в условиях пандемии не должна единообразно ограничиваться под одну гребенку. Вот это нецелесообразно делать, считает российский президент. И приводит, кстати, в пример Республику Алтай, там не зафиксировано ни одного инфицированного COVID-19. Ну, собственно, и зачем там вводить очень жесткие ограничения, например, такие же, как в Москве. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий Александрович, мы с Дианой приветствуем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Действительно, о том, что по всей стране не следует вводить такие же меры, как в Москве, сегодня заявили и президент, и столичный градоначальник. Но скажите, действительно ли российские регионы могут сами определить с точностью, какие меры им предпринимать. Вот когда накануне, когда выступал российский президент с обращением к гражданам, потом были комментарии о том, что, в общем, может быть, регионы и не справятся вот с таким грузом ответственности.
Ну, вопрос не в грузе ответственности. Есть как минимум две вещи, да, которые нужно учитывать. Это то, что есть отрасли с непрерывным циклом работы, и прекращение, например, добычи нефти потребует, ну и газа, соответственно, потребует просто консервации скважин. Ну, это, во-первых, требует времени, во-вторых, после консервации нужно их расконсервировать, и не факт, что все скважины могут вернуться к нормальному дебету, да, то есть, если прекратить, например, сейчас добычу нефти и газа, это значит, что мы просто убьем полностью экспорт на несколько месяцев, да, а потом не сможем его, скажем так, и добычу, и экспорт быстро восстановим в том же объеме, да. И второй момент – это, естественно, финансовый сектор, да, потому что в условиях самоизоляции, в общем-то, вопрос осуществления платежей дистанционных, да, оплаты хотя бы каких-то повседневных товаров действительно очень важен, плюс люди подают заявки на реструктуризацию кредитов, на кредитные каникулы. Вот как минимум две эти отрасли, да, если их остановить, то, конечно, это приведет к очень тяжелым последствиям. Ну, а если говорить конкретно про регионы, то, ну, на самом деле, как говорят в медицине, да, нет абсолютно здоровых, есть недообследованные. Да, и тот факт, что в отдельных регионах нет заболевших, не значит, что нам не нужно проводить, на мой взгляд, выборочное тестирование, репрезентативное на наличие коронавируса. Вот. Но, тем не менее, действительно, там, где не выявлены случаи, наверное, можно чуть-чуть более мягкие меры контроля осуществлять, но при этом профилактика, маски, мытье рук, дистанцирование социальное, наверное, должно быть.
Когда вы ожидаете улучшения ситуации с эпидемией не только в Москве, но и в российских регионах? Есть у вас соображения вот по этому поводу?
Ну, если говорить про причины, скажем, и поведение, да, вируса в России, нужно понимать, что мобильность населения очень важный фактор распространения, да, и, соответственно, те регионы, которые являются наиболее бедными и где население наименее мобильное, естественно, что в них должно быть меньше заболевших, там, где денег больше и люди больше путешествуют, где больше соприкасаются, скажем так, с иностранцами. Это Москва, Подмосковье, Петербург. В принципе, абсолютно логично, что пирамида заболеваемости устроена именно так. Вот. Поэтому, конечно, все во многом зависит, во-первых, все-таки, как говорит ВОЗ, от тестирования. И я бы не обольщался, еще раз повторюсь, тем, что в каких-то регионах, например, там 1, 2, 3 заболевших, да, это все равно означает, что нужно делать тесты и там проводить тестирование, убеждаться, что действительно в этих регионах эпидемическая ситуация нормальная. Поэтому вот то, что мы видим по Китаю, да, вторая волна, она реальна. Китай уже некоторые города и провинции опять закрывает. И, в общем-то, ситуация с вирусом, она будет такая волнообразная, наверное, значительную часть этого года и, возможно, следующего. Вот. Нужно выработать просто некие новые привычки, некий новый стиль личного поведения. И, соответственно, государство должно все-таки максимально расширить тестирование, максимально насытить медицинские учреждения необходимыми защитными мерами, койко мест должно быть достаточно для того, ну и, соответственно, все-таки искать наиболее эффективные способы лечения. Тогда мы действительно можем быть уверены, что ситуация в регионах и в столице, да, она, ну, скажем, в течение нескольких месяцев нормализуется.
А вот скажите, Валерий Александрович, помимо всего вышеозвученного, Владимир Путин сегодня подписал закон, одобряющие кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса. То есть это и граждане, это и ИП, это и малый и средний бизнес. Как мы помним еще при обсуждении в Госдуме, они все должны показать, что их доход за предыдущий месяц упал не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом, наверное, за прошлый год. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько это будет тяжелый процесс, чтобы, во-первых, это все показать, это какие-то бумаги, или это можно будет сделать в электронном виде? То есть насколько оперативно будет вестись работа по этому вопросу?
Ну, первое, что сегодня глава Центрального банка Эльвира Набиуллина пояснила, что ждет все-таки от правительства, скажем так, разъяснение, да, каким образом можно банку будет подтвердить доход. Ну, понятно, прежде всего речь идет, как минимум, да, о доступе к данным ФНС. Те люди, которые, скажем так, получали зарплату, да, за них, соответственно, вот к началу марта этого года ФНС должны были поданы быть декларация ДФЛ. Люди сами могут обратиться, да, вот в личном кабинете, например, налоговой инспекции получить копию справки НДФЛ в электронном виде, да, наверное, ее предоставить в банк, ну, хотя бы так, да, то есть, в принципе, такой же прием действует в Америке, да, то есть, если человек не предоставляет налоговую декларацию за 2019-2018 год, откуда может следовать вот некая информация о его доходе, да, конечно, подтвердить, что он достоин именно этих выплат, будет тяжело, но как минимум он может получить пособие по безработице плюс региональные надбавки. Да? В Москве это порядка там 20 с чем-то тысяч рублей или около того. Соответственно, если человек обратится на биржу туда и получит там в органах занятости информацию о том, что он поставлен на учет, наверное, банки тоже будут это учитывать, да, потому что они будут понимать, какое пособие назначено. Но вот здесь пока диалоговый режим, то есть сказать, что какая-то система есть, я бы не стал, да, вот все будет сейчас вот кейс-бай-кейс развиваться, то есть от случая, ну, от конкретных случаев, но я думаю, что все равно в любом случае банки будут сейчас максимально лояльны. Вот сегодня Эльвира Набиуллина тоже говорила, что банки максимально корректно подходят к заемщикам, которые обращаются и к физическим лицам, и к бизнесу, к малому, максимально идут навстречу.
Да, Валерий Александрович, здесь только маленькое уточнение. Коротко, пожалуйста, не получится ли как с сайтом Центра занятости, который просто рухнул от большого наплыва людей?
Ну, я думаю, что правительство усилит, скажем так, электронную...
Ну, там дело не в электронной, не в электронных средствах. Понятно, что как только люди узнали, что они могут получить по 12 тысяч, они туда ломанулись. Вот и все.
Ну, нет, ну просто понятно, что сайт рассчитан на определенные пиковые нагрузки, но, наверное, это расширит. Да, но сайт налоговой инспекции, у него более высокий, скажем так, порог пиковой нагрузки, да, поэтому, ну, вряд ли он ляжет, тем более, опять же, перенесены сроки подачи декларации, вот, 3 НДФЛ, да, на вычеты и на декларирование других доходов, то есть поэтому сайт ФНС должен быть менее загружен, я думаю. Но в любом случае, я полагаю, что в течение нескольких вот ближайших дней действительно появится, ну, скажем, некая работающая базовая схема взаимодействия, да, на основе которой люди смогут действительно, я подчеркиваю, дистанционно, тут самое главное вот это, да, возможность дистанционно получить документы подтверждающие и дистанционно, там, предположим, обратиться в банк, чтобы, опять же, не нарушать режим самоизоляции. Но я думаю, что это все-таки будет решено достаточно быстро.
Мы благодарим вас за комментарии. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг был на прямой связи со студией «Радио Спутник». По самой последней информации, пандемия коронавирусной инфекции затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего заразились более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч умерли. В России 4149 больных коронавирусом, больше половины, 2923 в Москве, 34 человека скончались, 281 выздоровел. За сутки число заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне. Диана, мне кажется, что это уже позитивная информация.
Да, главное не спугнуть и держим кулачки.
Сейчас прервемся, но о коронавирусе не перестанем говорить.
Коронавирус. Без паники.
В России апрель объявлен нерабочим месяцем. Такой указ подписал Владимир Путин. Кроме этого, главы субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно определять степень ограничительных мер для жителей регионов. Так, например, в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех групп граждан, независимо от возраста. На улицу можно выходить только в экстренных случаях, в ближайший магазин за продуктами и лекарствами, а также для выгула собак на близлежащей территории от места проживания. Соблюдая эти простые правила, мы можем быстрее справиться с распространением коронавируса в стране. Как только исчезнет необходимость в карантине, все ограничения на передвижение будут сняты. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
И мы готовы рассказать вам о том, что уже через несколько часов, в ночь на 4 апреля, Россия может приостановить все международные рейсы для возвращения россиян. Пока об этом сообщают источники. Но вот появилась информация о том, что компания S7, это один из основных авиаперевозчиков в России, достаточно весомый, получила предписание от авиационных властей страны о том, что рейс, чартерный рейс из Иркутска, из Бангкока, по-моему, в Иркутск, вот, следует не выполнять. А рейсы, вот, которые вывозят иностранных граждан из России, также прекратят полеты. Источник в одной из крупнейших авиакомпаний подтвердил агентству РИА Новости эту информацию. Россия на фоне пандемии, мы должны напомнить, с 27 марта прекратила регулярные чартерные рейсы в другие страны. Исключение вот, сделали для полетов, связанных с вывозом россиян из-за рубежа и с вывозом иностранцев за рубеж. Еще исключение — это грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. Насколько я понимаю, исходя из информации источника, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, они будут продолжать выполняться. Но рейсы по возвращению россиян из-за границы и рейсы по возвращению иностранцев в их страны проживания будут прекращены в ночь на 4 апреля. Опять же, пока информации подтвержденной от российских авиационных властей нет. По данным российского МИДа, с 20 по 27 марта из-за рубежа вернулись более 130 тысяч российских граждан. Ну вот, как теперь будут доставлять россиян из границы, если эта информация верна? Вот, как будет работать российский МИД, Диана, получается, что пока непонятно.
Непонятно, и сейчас, как мне показалось из того, что я читала сегодня, многие СМИ пытаются осознать и выяснить вообще, сколько людей сейчас находится за границей. Может быть, ты видел, накануне появился видеоролик, и, по-моему, туристы из Сеула, в аэропорту Сеула даже записали видеообращение к Путину, чтобы тот помог вернуть их домой. Кто-то пишет, что в Индии там тоже несколько тысяч россиян застряло и никак не может вернуться. Ну и плюс по поводу того, что сейчас эти цифры выясняются. Вот, кстати, можно задаться вопросом, да, когда российский МИД еще в марте всем говорил и много раз на дню повторял, что задумайтесь сейчас, пока есть эта опция, пока мы можем вас забрать, то ли никто так сильно не шевелился, то ли произошел какой-то сбой в общении между собой.
Ты не читала, видимо, переписку, которую в социальных сетях выложила официальный представитель российского МИДа Захарова. Ты, наверное, ее не читала. Потому что
переписка
там
с туристами?
Да, причем с неорганизованными туристами. Ну, я тебе по-быстрому расскажу, и ты сразу все поймешь. Сразу поймешь, откуда берутся вот эти люди, которых МИД предупреждал, но они сейчас вот записывают обращение к Путину. Примерно разговор такой: вы что, хотели, это Захаровой пишут, да, вы что, хотели, чтобы мы потеряли 300 тысяч рублей? Нам их никто не вернет. Мы вот здесь застряли, в Кувейте. А вы там ничего не делаете, российские власти? Понимаешь, да? Понимаешь. То есть люди поехали уже, когда был закрыт выезд, они поехали в Кувейт, потому что боялись потерять 300 тысяч, сейчас они записывают видеообращение, да, где там все. Я не говорю, что так делают все, но я понимаю, что какая-то часть несознательная.
Ну, да.
Меня вообще не удивляет совершенно.
Но хотелось бы все-таки на этот счет какую-то еще раз, видимо, получить официальную информацию, как забирать тех, кто остался, тех, кто остался там без денег.
Ну, видишь,
там,
когда придет подтверждение, когда придет подтверждение от российских авиационных властей, видимо, с разъяснениями выступит и российский МИД, и мы обязательно расскажем об этом в эфире «Радио Спутник». Сейчас мы продолжим говорить о ситуации, которая сложилась во всем мире из-за эпидемии коронавируса. И, ну, понятное дело, что везде мошенники. До этого мы рассказывали о мошенниках в Италии, а сейчас, к сожалению, приходится говорить о том, что в нескольких регионах России правоохранители задержали людей, которые продавали поддельные справки. А в справках что было написано? Что вы можете спокойно передвигаться по городу в период всеобщей самоизоляции. То есть здесь, Диана, меня удивляет, знаешь, ну, совсем удивляет история про то, что люди могут, должны, могут сберечь свое здоровье, должны сидеть дома. Нет, они еще и тратят эти деньги на то, чтобы купить справки, причем у мошенников, причем понятное дело, что справки такие не действуют. Ну, может быть, это я такой, а тебя это и не удивляет.
Меня это тоже удивляет, но я задумалась на минуточку. Если бы мы понимали причины, почему и зачем они эти справки покупают. Просто вот у нас, например, ну, какая-то обстановка стабильная, да, а есть ведь люди, есть семьи, которые оказались там разлученными, родители отдельно от детей, бабушки отдельно от своих внуков, там, как
абсолютно
угодно, возможно.
Абсолютно с тобой согласен. И платить 15 тысяч за то, что ты в срочном порядке вышел из дома, да, потому что, ну, тебе действительно надо. Но здесь другой вопрос. А как понять, что этому человеку действительно надо, что этот человек действительно нуждается? Может быть, просто полицейским каким-то образом, ну, разговаривать с людьми уже, научиться разговаривать и выяснять, правду они говорят или нет. Ну, просто, не знаю, какими-то способами только
хотелось
им
бы,
известными.
Конечно, на них рассчитывать в этом вопросе. Ты прав, я с тобой абсолютно согласна. Но, опять же, будет ли, даже если будут разъяснять, вновь и вновь будет ли это повсеместно? Также будет, как реагировать народ, сами граждане, агрессивно, не агрессивно. И так все напряжены, сидят там и выходят за продуктами.
Это правда. Но как тебе кажется, что за новость? Позитивная ли о том, что Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи спиртного?
Пьянство бой или нет? Или слушай, нет? На самом деле, я уже вот где-то недели полторы так точно, мне показалось, что первой была Якутия, кто принял такие ограничительные меры, и мы, по-моему, с тобой даже об этом говорили как-то в эфире.
Говорили.
Что, да, в Якутии ограничили продажу спиртного, и не только в Якутии, в Хакасии, в Карелии, в Башкирии, Пермский край тоже попал в этот список, Ленинградская область тоже в этом списке, но, да, Минпромторг говорит, что если весомых каких-то причин нет, весомых аргументов нет, то не надо вводить никакие ограничения, ибо все это может обернуться ростом доли нелегальной продукции, и плюс чем, как ты думаешь, Женя?
Самогоноварение.
А вот этого в списке не было, но, кстати, как возможно. Самогоноварение, если это считать серой зоной такой, то можно приписать к росту доли нелегальной продукции.
Она не нелегальная, я готов с тобой поспорить. Если ее не продавать, то для себя же можно. Самогонные аппараты, он спокойно продаются в центре Читы, я тебе рассказывал.
А тебе не кажется, что все уже стали настолько ленивые, и, возможно, еще не так много времени прошло? Да. Так вот, второй пункт, который озвучил Минпромторг, это серьезное социальное напряжение, которое, возможно, если вдруг будут как-то запрещать или ограничивать продажу алкогольной продукции. Мы помним все дружно о том, что, во-первых, Минздрав и так нам говорит... употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а когда распространялась информация по поводу ковид, были там какие-то фейки, что якобы алкоголем, то ли спиртом можно лечить коронавирус, или если вы зальете в себя эту жидкость, то у вас будет какой-то там особенный
иммунитет.
Не
работает это, не работает.
Абсолютно. О чем мы говорили в Минздраве, и они тогда же акцентировали внимание на том, что не стоит увлекаться алкоголем не только по этой причине, а и по той причине, что пока вы будете находиться в режиме возможного пьянства, вы не заметите, что, возможно, у вас есть какие-то симптомы заболевания или что-то подобное. Но тут есть любопытная деталь. На днях Сбербанк выпустил обзор, в котором как раз-таки рассказывал о покупательских способностях и о сферах, где есть значимый прирост покупки каких-либо товаров, где, наоборот, все ровно и спокойно. Так вот, как ты думаешь, что с алкоголем у нас?
Так.
Я замер, сильный, да, рост. Сильный рост уже фиксируется в категории винные изделия. Чуть больше 20% недели к неделе. То есть систематично этот рост спроса, он наблюдается и он увеличивается, этот спрос. Вот такая неоднозначная картина. Мы, естественно, спросили у
вот
специалистов, что
поводу,
они
думают. Да, говорит
думают.
Руководитель проекта Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра» Вадим Дробис.
Ни одной причины для сокращения и ограничения продаж нет. Все это было построено на неправильной поданной информации. Да, действительно, на последней неделе продажи алкоголя выросли там примерно на 20-30%. Но недели и ранее граждане покупали не алкоголь, а туалетную бумагу, гречку, рис, макароны и так далее. И вот когда им объявили, что впереди почти 10 дней сидения дома, да, они пошли за алкоголем. Но уже целый ряд регионов опубликовал данные за март. Например, Томская область. Продажи водки выросли всего в марте 2020 к 2019 году на 2,5%. Примерно так же выглядит ситуация и в целом по России. То есть я абсолютно уверен, что первая неделя апреля – спад продаж, потому что люди пили то, что купили вот на последней неделе. В любой стране с европейской культурой растет потребление алкоголя в кризис на 10-15%.
Ну и, видимо,
тоже,
можно
опять же,
считать,
неудивительно,
что это
я должен сказать, да. Ну, да.
И мы Еще один комментарий взяли по этому поводу. Мы связались с ведущим научным сотрудником Московского научно-практического центра наркологии Михаилом Михайловым. Он тоже не увидел каких-то весомых причин, чтобы вводить какие-либо ограничения, но говорит, посмотрите на граждан, посмотрите на то, как они себя ведут. Они ведь адекватные, сказал Михаил Михайлов. А если они адекватные, то и смысла им скупать какую-либо алкогольную продукцию, затариваться, что называется, просто нет.
Ну как поэтому нет? Ну подожди. Как нет? Люди сидят дома на удаленке, ну, может быть, и хотят скупить. Ну я не знаю, здесь я с Михайловым бы поспорил.
Да можно поспорить, наверное, с любой позиции по поводу употребления алкоголя, Жень, честное слово. Но надо, наверное, сказать, что чрезмерное употребление алкоголя
вредит
точно вредит вашему
здоровью. Да? Спасибо. Чрезмерное, да, вредит. Ну и мне кажется, что вообще следует быть очень осторожным. А вот на этой вот позитивной, опять же, ноте я хочу на сегодня попрощаться со своей коллегой Дианой Кабраковой, спасибо, с которой мы сегодня провели часть эфира самой цитируемой радиостанции России «Радио Спутник».